Всем привет, здравствуйте! Вы на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую вас. Прошу прощения, как же так вышло, что у меня почему-то тоже началась программа «Обсудим на компьютере». Ну хорошо, плюс один лайк уже точно мой, остальные лайки, я надеюсь, за вами. Программу обсудим на канале Breakfast Show. Напомню, что в описании вы найдете все способы поддержать канал, а еще вы найдете там ссылки на всевозможные платформы и каналы, YouTube-каналы, Telegram-каналы, мои сегодняшние гости Екатерины Катрикадзе, которая сейчас у меня здесь рядом в программе «Обсудим». Кать, привет!
Привет, Таня.
Ну что, во-первых, спасибо большое, что нашла время со мной поговорить. Я понимаю, что сейчас все новостники, а Екатерина Катригадзе, глава новостной службы телеканала «Дождь», так вот сейчас все новостники нервно скроллят ленты,
Да.
пытаясь понять, что происходит и чего не происходит. Мне кажется, Кать, говоря о Стамбуле, мы с тобой сейчас будем вынуждены обсуждать то, чего не происходит.
Что не происходит? Это какой-то просто абсурд, абсурд, абсолютное безумие. Информация, которая появляется, согласись, она противоречит предыдущей, а новая противоречит той, что мы прочитали только что и подумали, ага, значит, будет вот так и так. Но потом через 5 минут публикуется какая-нибудь новость от, не знаю, кремлевского пула. И ты делаешь вывод, что нет, ну так не будет, значит, будет вот так. И, ну и так далее. Это до тех пор, пока не наступит, наконец, пятница теперь уже не четверг, уже пятница, мы, видимо, ответов не найдем.
Давай поясним, почему пятница, потому что, может быть, не все так маниакально скроллят ленту.
Да-да-да.
Дело в том, что вот все обсуждения перед встречей в Стамбуле в основном сводятся к тому, кто, собственно, и когда в Стамбул поедет.
Да.
Про пятницу мы говорим в контексте визита американской делегации, которая тоже не очень понятно, кем представлена, но представитель Дональда Трампа говорит, что мы будем выдвигаться в сторону Стамбула в пятницу. То есть завтра уже точно ничего не будет, хотя ранее анонсировалось 15 мая, что я упустила из виду.
Нет, ты ничего не упустила, просто мы можем делать дополнительные выводы, исходя из других заявлений других сторон. Я напомню нашим зрителям, что Владимир Путин был тем человеком, который назвал 15 мая, четверг, Стамбул. Вот эти вводные именно от него исходят. И отдельный прикол, наверное, было бы наблюдать за мной, например, моими коллегами в ночь субботы на воскресенье, когда мы ожидали выступления Владимира Путина и гадали, что же там будет, и кричали друг на друга, когда нужно было его внимательно слушать, а кто-то там что-то пытался комментировать. Это, конечно, безумие, которое с нами творят политики, закрытые политики, автократы, не раскрывающие информации, находящиеся в этом вакууме и собирающие пресс-конференции, на которых ничего не понятно. Да? И, в общем, началось с субботы, потом мы поняли, что Владимир Зеленский выставил свое требование, мол, да, давай встречаться, давайте встречаться, но при условии, что нужно сначала прекратить, собственно, огонь, нужно начать то самое перемирие, может быть, 30-дневное прекращение огня. Дальше Трамп выступил, сказал, нет, не нужно никаких условий, просто встречайтесь. Зеленский сказал, окей, встречаемся, но тогда мое условие в том, чтобы мы встречались лично. Вот я приеду в Стамбул, пожалуйста, 15 мая, как вы и желали, Владимир Владимирович, и подъезжайте, мол, тогда сами лично. Но для Путина это было совершенно неприемлемо, это очевидно, никаких официальных комментариев мы не видели, но они нам не нужны для того, чтобы понимать, что Путин не хочет и не будет встречаться с Владимиром Зеленским. А дальше началась вот эта свистопляска, потому что прямым образом отказать Трампу, который настаивает на этой личной встрече, он не может, поскольку, ну, понятно, да, он не хочет потерять шанс все-таки выстроить партнерские отношения с таким удачным для него президентом. Одновременно с этим ему надо как-то слиться с этой встречи. И вот поток Значит, странная информация. Во-первых, мы узнаем, что якобы, а это мы узнаем от, например, Ольги Скобеевой, одной из главных пропагандисток, вчера. Она пишет, что российскую делегацию возглавит, мол, Сергей Лавров, глава МИДа. И в эту делегацию войдет также Юрий Ушаков, помощник Путина. Хорошо, дальше мы узнаем, что... Но это на самом деле не исключает, думаем мы, что Путин поедет все-таки, да? Ну, может, Лавров возглавит делегацию, а Путин как... Просто Путин полетит. Может такое быть? Может такое быть. А дальше мы смотрим. Окей, что там с остальными? Зеленский выступает, говорит, я буду 15-го в Анкаре встречаться с Эрдоганом, но я готов вместе с Эрдоганом вылететь в Стамбул, встречаться с Путиным, если Путин полетит. Тоже понятная ситуация. Потом американцы говорят, вот от нас будет Рубио, госсекретарь, будет Уитков, спецпосланник, и Келлог, спецпосланник. Трамп тоже готов прилететь, если Путин будет. Ага, думаем мы, значит, все теперь зависит от Путина. Если он полетит, то Трамп полетит. Но потом выясняется, что Лавров не летит, это уже сегодня, что Лавров не летит. А, значит, Уитков и Рубио, и мы ничего не знаем про Келлога точно, да, Уитков и Рубио полетят все-таки в пятницу.
И где-то все это время одиноко сидит Владимир Зеленский, потому что он с самого начала сказал, я лечу в Стамбул.
Да, ну, то есть он может полететь действительно в Анкару и там встречаться с Реджепом Эрдоганом. Отдельно, может быть, в Стамбул поедет какая-то техническая группа переговорщиков украинских. Но на самом деле очень важно, что многие, как мне кажется, упускают. Зеленский прямым текстом заявил вчера, когда у него была пресс-конференция, и, на мой взгляд, вот то, что я сейчас скажу, является главным посылом украинского президента, и главным как бы сообщением миру, что именно он и только он имеет право подписывать любые договоренности с российской стороной, именно он и только он может вести переговоры по миру в Украине. То есть он заявляет прямым текстом, что, друзья, если даже какие-то, может быть, группы встретятся, не знаю, на уровне министров, на уровне заместителей, на уровне экспертов, это будет Абрамович или это будет да кто угодно, хоть Ушаков, хоть Лавров, неважно, они не могут с украинской стороной заключать какие бы то ни было соглашения, потому что только президент Украины имеет на это право. Поэтому все это теряет как будто бы смысл, по крайней мере, из того, что мы сейчас вот на эту минуту знаем, все это теряет какой бы то ни было смысл, если там не оказываются лидеры государства, а Путин там не окажется без Трампа, а Трамп там не окажется без Путина. И это какой-то замкнутый круг, и, я повторюсь, ну, кажется абсурд.
Небольшую ремарку только сделаю, что по поводу того, что Лаврова не будет, мы знаем... От «Коммерсанта».
Да, от «Коммерсанта».
По-прежнему ни Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, ни кто бы то ни был еще, ничего внятного нам не сказали по поводу того, кто и когда летит в Стамбул. Но вот эту вот странную конфигурацию у нас сегодня в брекфаст-шоу, хорошее мы подобрали слово, конфигурация, да? Кто куда летит, кто на ком стоял. А зачем тогда? Ты можешь объяснить? Все это было нужно Путину, ведь, собственно, это же, как ты сама верно напомнила, он предложил 15 мая Стамбул, а теперь получается, что на нем все и зависло.
Ну, мне кажется, Тань, не знаю, насколько это верная теория, но она мне представляется вполне стройной. Мне кажется, что он понял, очевидно, что Трамп давит, что Трамп уже недоволен, что потихоньку меняется настроение. Это настроение особенно явно изменилось после встречи с Зеленским в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска и после подписания этой сделки по ресурсам украинским. Трамп будто бы начал даже прямым текстом намекать, что его терпение на исходе и что пора бы уже какие-то принимать меры. И Трамп обнаружил, что Россия имеет отношение к войне в Украине. Он начал Путину даже указывать, что ну, как-то пора бы уже идти на компромиссы и заключать хотя бы 30-дневное это перемирие, прекращение огня. Путин не хотел этого делать, и не хочет до сих пор, но он очень хочет одновременно, чтобы с Трампом у него все сложилось. Так что он разрывается между своими предыдущими задачами, между своей вот этой обсессией на захвате Украины и новым увлечением, ну, новым старым увлечением Дональдом Трампом. И вот это его нерешительность, и это его какое-то пребывание посреди вот и вот страстей его же, которые его разрывают на две части, да, привели его к такому хитрому, как ему казалось, шагу, да, вот назначить 15 мая и четверг Стамбул. Тут еще интересная история, что вот она на самом деле пришла мне в голову. Точнее, не мне самой она пришла в голову, а она пришла в голову Кириллу Рогову, политологу, которого я вчера слушала в эфире «Дождя». Он классную штуку напомнил, что 15 мая как раз Дональд Трамп по всем признакам мог бы теоретически оказаться в Турции, потому что у него как раз завершался визит, как мы все знали, в Саудовскую Аравию. И вот в этот момент ему было бы удобно, уже находясь на Ближнем Востоке, долететь до Турции. И Путин, видимо, возможно, даже ведя закрытые переговоры со Стивом Уиткофом, вообще с американской администрацией, подумывал о том, не встретиться ли с Трампом в Турции. Возможно, да, это теория Рогова, она мне очень понравилась. Ей нет никаких доказательств, но вот совпадают даты, да, и совпадает это еще и с путинскими желаниями. Мы знаем давно, что он хотел пообщаться с Дональдом Трампом лично, для него это важный момент признания его легитимности, да, и подтверждения отсутствия изоляции. Вот он хотел с Трампом встретиться один на один. И вот он поэтому не зря предложил это 15 мая, но думал ли он, что Зеленский скажет: ага, тогда я поеду лично, и давайте встречаться. И он был поставлен в безвыходное, кажется, положение. Тут на самом деле, конечно же, вопрос ровно в том, что перевесит. Перевесит вот это его нежелание видеться с Зеленским, которого он за человека не считает, потому что Путин вообще, ну, других людей не считает за людей, а только Трампа считает, потому что Трамп, значит, главный враг и президент Соединенных Штатов, а не какой-либо другой страны. Еще Си Цзиньпина за человека считает. Ну, пожалуй, все. И с другой стороны, Дональд Трамп, который как бы, да, на исходе уже, и он вот уже готов рассердиться на Путина. И Путин не знает, какие будут последствия у этого недовольства Трампа. Они могут быть какие-то совсем простые и совсем какие-то поверхностные, потому что уже много раз Трамп демонстрировал будто бы недовольство России, но ничего в итоге не делал и не вводил никакие санкции, как мы помним. А вдруг он сейчас вот действительно выйдет из себя? Путин этого не знает, этого никто не может на самом деле знать наверняка, потому что в контексте эмоций и красных линий Трамп очень специфический человек. Вот здесь его трудно немножко предугадать, его поведение. Так что вот очень интересно, а вдруг он пойдет на риск? На самом деле я даю очень мало шансов тому, что Путин поедет в Стамбул завтра или в пятницу, черт знает, но скорее завтра. Но совсем исключать это тоже нельзя. И это вот невероятно интригует. Поэтому все в таком напряжении, Тань, да? Поэтому все понимают, что, ну, нет, ну, конечно, не поедут. Вот все разговоры, я вот слушаю миллион человек, и все, значит, они, не, ну, конечно, он, скорее всего, не поедет. Но вот этот один шанс из тысячи, он остается. И мы все на иголках, конечно.
Слушай, а тогда давай попробуем уложить в эту безумную, абсолютно трехмерную, пятимерную, десятимерную картинку, историю с Лулой де Силвой,
да,
президентом Бразилии, потому что это вообще отдельная,
это невероятно,
довольно стыдная на самом деле штука, потому что я вот буквально сейчас читаю со ссылкой на РИА Новости, BBC, русская служба BBC пишет, что Лула, который приехал коротко в Москву, не встретился с Путиным. Не встретился. Кать, ты можешь себе представить? Давай, Катрикадзе иностранных дел. Ты можешь себе представить? Президент Бразилии, который лоббировал интересы...
Ну, вот ты уверена, да, Таня?
Ну, вот смотри, я тебе читаю. BBC News, русская служба, РИА Новости. Лула не встретился с Путиным. Ранее посольство Бразилии сообщало, что Лула уже отбыл из Москвы. Он сам говорил, что попробует убедить Путина приехать на переговоры с Украиной в Стамбуле.
Это просто жесть. Извините, это не эфирное слово, наверное.
Ну, как это еще назвать, Кать?
Слушай, это, конечно, ужасное унижение в отношении бразильского лидера, несомненно. Я не представляю себе, какие объяснения Путин нашел для Лулы де Силвы. С одной стороны, это поведение, если встречи действительно не было, подтверждает мой тезис, буквально минуту назад сказанный, о том, что никто не человек, кроме Трампа, ну и, возможно, Си Цзиньпина для Путина, да, в его картине мира. Но, с другой стороны, он как раз вполне себе понимает ценность тех партнеров, которые у него есть. И я напомню, что Бразилия входит в БРИКС, а БРИКС является основополагающим вообще объединением для Путина в его гонке за владычество, в его гонке за там, сферы влияния, в его гонке за многополярный пресловутый мир. И в этом контексте, но это все равно, что не встретиться с Нарендрой Моди. Почти, почти то же самое. Понятно, что Бразилия не Индия, для Путина. Индия гораздо важнее стратегически для него. И тем не менее, Бразилия — это не проходная страна. И это не проходной президент. И если он так себя ведет, ему, наверное, стоило бы выдумать какую-то такую или предложить такую историю умопомрачительную для бразильского президента, чтобы он это принял. Но вообразить это очень сложно. Я не представляю, как бы... Как это можно было сделать? Это гигантское дипломатическое неуважение, скажем, да, демонстрация неуважения. Так вообще не делают.
Вот это ровно то, о чем я хотела с тобой поговорить, потому что ты, как ведущий, автор программы «Катрикадзе иностранных дел», очень хорошо понимаешь вот эти все нюансы международных отношений, дипломатических нюансов каких-то, потому что язык дипломатии отличается от языка пропаганды. Когда только появилось заявление Лулы, да, оно было такое немножко, ну, бравурное, согласись, да, он, там была такая странная цитата, что типа, да, я могу ему сказать, эй, мистер Путин, давай, езжай скорее в Стамбул, для меня это не проблема. То есть президент Бразилии прямо говорит, ребята, у меня есть прямой контакт с Путиным, я могу с ним поговорить, он может даже ко мне прислушаться. Дальше все нагнетают, что такой-то борт из Бразилии, значит, летит там вот этот, приземляется, все. И что в итоге?
Ну, в данном случае, понимаешь, было бы по-хорошему, я понимаю, что, скорее всего, в Москве ужасно были недовольны вот этим тоном, товарищ Путин, эй, давай там, да, заключай мир, но я... подозреваю, что в нормальном мире это происходит следующим образом. Даже если лидер одного государства недоволен высказыванием лидера другого государства, то он с ним, тем не менее, встречается по прибытии, потому что это этикет и протокол, как бы, который необходимо соблюдать. А дальше, что они там друг другу за закрытыми дверями говорят, совершенно неважно. Путин мог сказать Луле де Силве, что «Эй, товарищ, ты со мной так не разговаривай, я тебе не там кто-нибудь». Да? Но это не вышло бы за пределы их путинского кабинета в Кремле, и тогда все было бы тихо и спокойно. Но в данном случае Путин его унизил публично. Это была, как мне кажется, сознательная история, сознательный шаг, сознательный выбор Кремля. Возможно, Путин настолько уверен сейчас в себе. Я сейчас гадаю абсолютно, Таня, у меня очень мало вводных, да, прошу прощения. Но вот исходя из того, что мы понимаем на эту секунду, Путин настолько уверен в себе, что вот он решил поиздеваться таким образом над бразильским коллегой, указав ему его место. Возможно, Путин считает, что он настолько сейчас вообще крут, он в таком хорошем положении, что может так себя вести. И если уж делать совсем далеко идущие выводы, то подобная нахальность и подобная самоуверенность ни к чему хорошему обычно не приводят. Вот Путин, на самом деле, как мне кажется, преувеличивает свои позиции, свою силу и может на этом споткнуться, что, в общем, прекрасная новость для всех хороших людей. Как мне кажется, давайте на это рассчитывать. Ну просто вот он... уверен, что он в такой мощной позиции. Или он настолько сейчас на нервах, он настолько волнуется, он так мечется, что он просто не может принять Да Силву. Или еще что-то. Но в любом случае выглядит это очень плохо, и у этого могут быть последствия. Как минимум в рамках отношений с Бразилией, а это уже немало.
А как ты думаешь, вот по твоему опыту наблюдения за этими всеми международными дипломатическими отношениями, если говорить конкретно о вот этой линии Россия-Бразилия, зачем нам сейчас надо следить? Затем, что будут говорить в офисе Лулы за бразильской прессой. Ну, потому что мне кажется, что внятного объяснения от, не знаю, там, того же Дмитрия Пескова мы вряд ли дождемся.
Конечно. Нет, ну если будут дальнейшие какие-то шаги, потому что, ну, есть наиболее вероятный вариант, что ничего не будет происходить, и они по дипломатическим каналам уладят ситуацию, объяснятся там с бразильцами каким-то образом, не знаю, может быть, продадут дополнительную партию чего-то со скидкой в 50%, и тогда Бразилия успокоится. Если же это не получится, и если бразильские, ну, как бы мы поймем, нанесен ли такой очень серьезный удар, да, и урон отношениям России и Бразилии, и действительно ли оскорблен Лула да Силва, настолько оскорблен, что не принимает извинений, если те последуют, в случае, если мы увидим какие-то дополнительные заявления от бразильского МИДа, например, если бразильский, например, не знаю, там пресс-служба президента что-то скажет. Потому что президенты обычно такое не комментируют. Нам не стоит ждать никаких заявлений от самого главы бразильского государства. А вот МИД может высказаться, и то в случае, если там будет нарастать это напряжение. Я думаю, что они, конечно, его сейчас каким-то образом нивелируют.
Давай, наверное, еще поговорим про Трампа, но уже в контексте его поездки вот по там в Саудовской Аравии был большой визит, и это, конечно, выглядело все роскошно. Вот наша одомашненная американистка, любимая, дорогая Александра Филипенко, ее особенно поразило, значит, вот этот лавандовый ковер, который везде был расстелен и который везде преследовал Дональда Трампа. Много всего про бизнес, ноль претензий и все, значит, одна сплошная, как это, одно сплошное искусство сделки. Так вот, да, мы скажем, какие у тебя впечатления от этой поездки и вот это business as usual в исполнении американского президента, насколько вредоносен в контексте международных отношений?
Мне бы очень хотелось, например, всем американским либеральным обозревателям, которые рвут и мечут, я смотрела сегодня несколько эфиров разных MSNBC, CNN и других, которые просто возмущены вот этим партнерством Дональда Трампа с саудитами, которые финансируют Хамас. Один из ведущих, например, телеканала NBC неоднократно повторил, что Трамп поехал на поклон, ну или на поклон, а поехал дружить, скажем так, со Саудовской Аравией, с кронпринцем, который ничего не сделал и, более того, несет ответственность за убийство, растерзание, вот эту жуткое совершенно Джамала Хашоги, журналиста, между прочим, Вашингтон-Пост в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. И вообще, как это возможно, лидер свободного мира вот так себя ведет? Я бы при всем уважении напомнила, что Джозеф Байден тоже ездил в Саудовскую Аравию, и все они ездят в Саудовскую Аравию, и все они сотрудничают и партнерятся с Саудовской Аравией, потому что Саудовская Аравия очень богатая страна. И потому что вообще американо-саудитские торговые отношения всегда очень много значили, ну вот последние обозримые годы, да, и продолжают значить. Просто Дональд Трамп устраивает из этого гораздо больше шоу, чем устраивал, например, тот же Байден, но, поверьте, деньги очень многое решали и для предыдущей администрации. Это не Трамп выдумал, и это не Трамп первый, кто не обращает внимания и закрывает глаза на страшные преступления. Помню, когда Байден летал в Саудовскую Аравию, все были в шоке, вот вся неравнодушная либеральная общественность в Соединенных Штатах задавался вопросом, как же он вообще себе это позволяет? Будет ли он там говорить про права человека, свободы, граждан, про там демократические ценности и так далее? Байден формально что-то там сказал, но, конечно, это было 15-й, 155-й темой его визита. Больше 600 миллиардов долларов общая сумма сделок, которые были подписаны Трампом и кронпринцем, значит, в ходе этого визита. Это большие деньги, ну что ж теперь сделать? И то, как его принимают, это обычная абсолютно манера общения местной власти с теми, кого они уважают, с теми, кого они считают влиятельными. Трампу это приятно, несомненно. Я уверена, что Саша Филипенко, потрясающая, гораздо лучше, в общем, знающая о деталях визита, несомненно, чем я, уже описывала у вас в эфире, что Трампу вообще в целом вот эти знаки внимания крайне важны. Он такой человек. Он по сути своего характера обожает, когда ему льстят. И это, в общем, он не скрывает. Это известная черта его личности. Обожает, когда перед ним как раз расстилаются бесконечные ковры любого цвета. Но главное, чтобы они были очень дорогие, чтобы он по ним шагал мягко, и чтобы перед ним падали ниц все, кто может, в принципе, упасть. Поэтому я уверена, что Трампу вот просто по кайфу быть в Саудовской Аравии сейчас. Он сейчас прибыл в Катар, если ничего не путаю, он должен быть там, по крайней мере. И там будет то же самое происходить. Гораздо ему приятнее посещать вот эти страны Ближнего Востока, где сила решает все, где деньги решают все, где влиятельные мужики решают все. Вот там ему гораздо прикольнее, гораздо удобнее, гораздо комфортнее, чем, например, в той же Европе, которую он так не любит, и в которой ему приходится отвечать на бесконечные вопросы как раз о тех самых правах человека. И пусть европейцы тоже не могут ничего изменить, по большому счету, и мало на что влияют, тем не менее, чисто эмоционально и внутренне, вот ему по духу ближе какой-нибудь Бен Салман, чем условный Эммануэль Макрон.
Слушай, ну а как это укладывается? Ну ладно, ладно, Саудовская Аравия, но Катар, как это укладывается в поддержку Израиля со стороны Трампа? Катар слэш Иран – это все совершенно точно не про поддержку Израиля, а я бы даже сказала ровно наоборот.
Ну как, и Саудовская Аравия – это категорически наоборот, да, и всегда так было. Это не Трамп предложил там какую-то схему. Да? Всегда так было. Соединенные Штаты имели партнерские отношения и продолжали их, и развивали их и с Саудовской Аравией, и с Катаром. И, соответственно, в Израиле это понимают. И более того, израильское правительство приняло такую реальность в том смысле, что для них как раз Соединенные Штаты Америки являются единственным, чуть ли не единственным эффективным посредником с миром как раз вот тем самым, да, миром враждебным, миром финансирующим Хамас, миром, где прячутся лидеры террористических организаций. С этим миром необходимо вести диалог. Это как бы неизбежность. И Израиль это знает прекрасно. Поэтому в отличие, например, от Ирана, который для Израиля является абсолютным злом, который, в общем, которое не должно вообще существовать, да, в принципе, потому что для Ирана одна из главных задач – это уничтожение государства Израиль, и они разрабатывают свое ядерное оружие, не буду в подробности вдаваться, все это прекрасно знают. Вот Иран – это как бы такой враг номер один, это понятно. А вот Катар и Саудовская Аравия – это вражески настроенные, но тем не менее государства, влияющие на ситуацию на Ближнем Востоке в целом, и в принципе дипломатические усилия штатов здесь, Израилем, в целом одобряются, если они, естественно, направлены там, в том числе на интересы Израиля. Так что здесь нет никакого как бы, ну, противоречия, скажем так.
А снятие санкций Сирии тоже не противоречие?
Тут, мне кажется, Трамп просто пытается понять, что там собой представляет новая власть. И это, в общем, пока дальнейших шагов не будет со стороны сирийской новой власти, мы никаких выводов делать, мне кажется, не можем. Это очень рано. Пока вот Трамп, наверное, ну, по крайней мере, вот из первых сообщений, которые мы видим, пробует почву и смотрит, как дальше будут себя вести вот эти ребята, которые свергли дружочка Владимира Путина. И если эти новые ребята будут аккуратно себя вести и уважительно в отношении Дональда Трампа, то, может быть, последует за этим какая-то дальнейшая активность. Посмотрим.
Екатерина Катригадзе в программе «Обсудим». Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал не только Breakfast Show, но и на телеграм-канал Катригадзе иностранных дел и смотрите YouTube-канал Екатерины Катригадзе. Еще есть Катригадзе Детко, а там можно не столько про новости, сколько так в целом, скорее про жизнь. Ну, чуть более эмоционально, скажем. Понятно, что все равно про новости. У нас все про новости. Хочу, давай вернемся в Россию. Хочу с тобой поговорить еще про приговор, который вынесли сегодня Григорию Мельконянцу, сопредседателю движения наблюдателей «Голос». И И это понятно, что с одной стороны очередное политическое дело в путинской России, но с другой стороны это, на мой взгляд, такое прям апофеоз разрушения института и выборов, и наблюдения за выборами. 5 лет лишения свободы – это решение Басманного суда, и как будто бы все уже ко всему привыкли. Нет у тебя такого ощущения?
Ну, конечно, все ко всему привыкли, конечно, но все равно это дело Григория Мельконянца и приговор, который мы сегодня все с ужасом услышали, как мне кажется, вне зависимости от наросшей кожи, просто обезоруживает, да, ну, лично для меня и для большого числа людей, вот в редакции я делилась, мы делились друг с другом, как мы к этому относимся, как можно к этому относиться. Это не, как бы, это не история про то, а ну, очередное там дело, очередной приговор Басманного суда, который стал уже давно нарицательным, и уже все как будто бы знают, что никакой справедливости от него ждать не имеет никакого смысла, и тем не менее... И тем не менее, это оцепенение и это вот это острое чувство бессилия, ужасное чувство бессилия, несправедливости. Ну, я поясню для наших зрителей, да, что почти 2 года Григорий провел в СИЗО, и эти 2 года считаются как день за полтора. Значит, чуть меньше, чем 5 лет, ну не чуть меньше, а значительно меньше, чем 5 лет ему предстоит провести в колонии, и все-таки это просто абсолютно вот безумная, безумная система, злобная, жесткая, жестокая, абсолютно бесчеловечная. Знаешь, я узнала благодаря там, благодаря репортажу, на самом деле, который делал Костя Гальденцвайг на «Дожде» про Эллу Памфилову. Я в подробностях тогда узнала, я что-то слышала, а тут узнала, что именно Мелконянц помогал ей, Элле Александровне Памфиловой, женщине, которая олицетворяет собою украденные в России выборы и попранную вообще электоральную систему, вот он учил ее обращаться с этой электоральной системой, он учил вообще, что она собой представляет. Он эту женщину просвещал. И она сейчас, конечно же, не скажет ни слова. Она не сказала ни слова за все последние 2 года, что тянется это дело, этот процесс. Это подлая, подлая женщина. И все эти подлые люди. А Григорий Мельконянц еще выйдет, я уверена, Таня, еще будет следить за честными выборами в России. И пусть меня не посчитают зрители наивной, глупой девочкой, я прямо уверена в этом, исходя из, например, того, что сам Григорий Мельконянц говорил в своем последнем слове, исходя из того, что его коллеги о нем рассказывают, да, что он все это время бодр, да, он возмущен этой несправедливостью, но тем не менее он не пал духом, и он хочет работать, и он будет, я уверена, работать. Как и многие другие политзеки, которые сейчас абсолютно несправедливо и незаконно находятся в застенках в России.
Знаешь, еще вот отдельный, конечно, цинизм, что ли, всей этой судебной, всему этому безумию судебному придает то, что среди обвинений, собственно, выступление Мельконянца на заседании ЦИК, куда его пригласили, то есть его экспертизу в ЦИК ценили, его туда позвали, чтобы он там выступал. И за это же его в том числе и судили, добавили это как эпизод в уголовном деле. А что касается Эллы Памфиловой, то в начале, когда только дело появилось, она сказала, что надеется на объективное разбирательство. И когда ей прислали повестку, чтобы она выступила в качестве свидетеля, она в суд не пришла.
Ну, да, это правда. Но слушай, чему мы можем удивляться, Таня? Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и есть как минимум две новости о российской, скажем, системе справедливости и российской системе преследования преступников в огромных жирных кавычках. Да, это, во-первых, приговор Григорию Мельконянцу, а во-вторых, второе уголовное дело против Тани Фельгенгауэр, которая просто, ну вот, кто ты там, рецидивист, Тань, ну сколько ты нарушила законов Российской Федерации, как ты похожа вот на террористку, тебе даже не надо дело открывать уголовное, и так по тебе все ясно. И на самом деле совсем не смешно, скажу я сама себе, хоть и пытаюсь иронизировать, анонимизировать, это не очень получается и бесполезно абсолютно, потому что то, что делает российское государство, эта система, она, ну вот, она цепляется к абсолютно невинным людям и начинает их топить и душить даже при условии, что некоторые, многие из них, из нас уехали из Российской Федерации. С другой стороны, знаешь, я думаю, может быть, в этом имеет смысл найти какой-то хотя бы плюс, что вот, ну вот любой человек, даже не знакомый с политикой, даже не интересующийся ничем, находящийся где-нибудь, значит, я вне политики, вот в этом своем мире, в бабле, в клубке. Вот он где-нибудь прочитает, что ты обвиняешься в чем? К призывам, там, к терроризму?
Какой-то терроризм, да.
Там есть слово «терроризм». Вот этот человек посмотрит на тебя, и вот даже он или она где-то, неважно, где он посмотрит, в России, и скажет: нет, ну этого не может быть. Ну этого не может быть. И какое-то, может быть, сомнение где-то даже у кого-то возникнет. Не знаю, эта система переходит все границы. Мне ужасно не хочется говорить банальные вещи. Я просто хочу тебя поддержать еще раз и сказать тебе, что эти подлые твари обязательно ответят за все. Я уверена, что это будет.
Спасибо. Спасибо. Но я надеюсь, тоже хочется верить как-то во все хорошее, справедливое. Ну, правда, может быть, это все звучит несколько наивно, но с другой стороны...
Да, я знаю.
Веры не нуждаются в доказательствах. Хотим, мы верим. Вот так да. Вот. За нас с тобой обеих скажу, пожалуй, Екатерина. Слушай, Кать, а еще знаешь, что я хотела с тобой поговорить? Ну, вот тоже по поводу того, что там люди что-то посмотрят, услышат. Сейчас будет небольшой филиал программы «Драма Куинс». Смотрите тоже на «Дожде», Юль Тратута, Анна Мангайт, Екатерина Катрикадзе. Они еще с гастролями ездят, кстати, если вы не хотите смотреть по телевизору, смотрите вживую. История с пропагандой войны. Ну, там понятно, что политические ток-шоу — это отдельная категория зла. Но то, как это выглядит в развлекательном телевидении, и, наверное, тоже такой яркий пример — это, прости господи, программа «Поле чудес», где, значит, Якубович гордо говорит: вот вы, значит, прямо с передка и сразу в студию, а вот еще Эрнст велел вам подарить машину. И ведь огромное количество людей это все смотрят, потому что для них Якубович — это буквально родственник. Они его смотрят 20 лет или сколько? 20 лет подряд каждую неделю. Они реально выросли с ним.
Да,
да, и это просто как-то так незаметно проползло, что это уже далеко не только и не столько политическое ток-шоу, сколько усатый смешной дядька, которого ты пародировал, изображая слово «автомобиль».
Да, слушай, ну, по поводу Якубовича у нас даже был эпизод программы «Драма Квинс» некоторое время назад, и поизучав последнее его выступление, высказывание и вообще его деятельность, я совсем-совсем не удивилась, увидев вот эту историю с машиной, которую он подарил бойцам так называемой СВО, и не удивилась словам, которые он произносил в это время. Якубович давно и очень плотно связан с властью, давно и очень плотно связан с ролью такого глашатая российской политики и российских решений российской власти, естественно, я имею в виду. Он сделал этот свой выбор, тут, в общем, все очень просто, в нем нет никакой глубины, в этой истории вообще нет никаких сложных поворотов и отклонений в бок, в кривь и в кость. Это абсолютно простая история. Это выбор человека, увидевшего большие деньги, увидевшего славу, карьеру и очень комфортное существование, понимающего, скорее всего, он совсем не дурак, говорят, понимающего, что происходит в Российской Федерации, но при этом абсолютно сознательно делающего, да, вот эти заявления публично, он рвется туда, да, то есть он как, знаешь, он из тех, кто вот рвет на себе рубаху, в порыве этой страсти, потому что он думает, конечно же, не о России, не об интересах российских граждан, а о том, что ему подарят, наверное, или он сам купит какую-нибудь очередную квартиру или полетит на какие-нибудь Мальдивы, может себе позволить. Это просто выбор человека. Одновременно с этим, очень интересно, мы узнали, я просто совсем не интересовалась жизнью Леонида Якубовича, но из-за программы «Драма Квинс» вынуждена была поинтересоваться, значит, что оказывается, он даже признавался кому-то из российских журналистов в интервью, что он не любит вопросы про поле чудес, потому что он будто бы хотел быть актером. И вообще у него была какая-то даже драма в детстве, когда его хотели снимать в кино, а мама ему сказала, ну подожди, нет, там, то все. И как-то вот она помешала ему вступить на этот путь, еще будучи ребенком. А потом он надеялся, что он станет актером, но его то ли не звали, то ли у него что-то не складывалось. Но в итоге выяснилось, что он просто безнадежно бездарен, и он не может быть хорошим актером, а может быть ведущим капитал-шоу «Поле чудес», и все. И поэтому ему не нравится разговаривать об этом. Он не любит, когда ему говорят, слушайте, вот вы 25 лет ведете одну и ту же программу, неужели вы не задолбались? Неужели вас вот просто не, вы не сходите с ума от того, что вы буковки угадываете? Понимаешь, ну нет, он, конечно, из-за этого переживает. Он, конечно, страдает, что вот вся его жизнь. То есть, да, вот ты всю жизнь прожил, вот, Таня, вот представь себе, ты живешь всю жизнь для того, чтобы в итоге остаться в Википедии записью про поле чудес. Поле чудес, которое из сказки про Пиноккио, которое в городе дураков. И вот ты весь просто про этот какой-то безумный, бессмысленный, ложный формат, который ничего не сделал хорошего. Ты вообще ничего нехорошего не сделал. Единственное, что ты сделал, это блин, заполнил какой-то музей поля чудес какой-то хернёй с вареньями и с огурцами. Понимаешь? Ну, конечно, ему не классно. Ну, конечно.
Нет, Катя, погоди. Я сейчас буду защищать Якубовича. Защищать я буду вот как. Он сделал очень много. Вот давай отмотаем там, сколько, 40 лет идет программа, ее же Листьев начинал.
Да, Листьев начинал, да.
Потом, значит, вот 140 лет подряд ее ведет Якубович. Ну, правда, сейчас не могу сказать точно, ну, как бы, явно больше 25.
100%, да-да-да, ну, сколько там, да, в общем, очень давно.
Он за эти годы сделал счастливыми огромное количество людей, которые прошли через эту программу. Он подарил незабываемые впечатления и настоящее счастье гигантскому количеству людей и подарил чувство неодиночества, как и многие телевизионные такие шоумены.
Раньше, Тань, ну вот когда-то это было, понимаешь, сейчас-то это превратилось в пропаганду.
Да, сейчас я с тобой согласна. В этом-то и ужас, что ведь он вот этот свой образ родственника практически разменял на образ человека, который дарит автомобиль этим, значит, СВОшникам.
Вот я, например, не знаю, как ты, я смотрела как раз «Поле чудес». У нас очень смешно. Вот Аня Мангайт из нашей «Троицы» ничего никогда не смотрела, ни КВН, ни «Что, где, когда», ничего. Она вот с таким легким презрением смотрит на нас, тратуты, потому что, ну, по крайней мере, на меня, потому что я смотрела все. У меня вот в детстве телевизор был включен каждый как бы день и вечер, и я очень любила, между прочим, «Поле чудес». И смотрели мы, и угадывали буквы, и играли, угадывали буквы, конечно. Мы и мелодию угадывали, скажу тебе по секрету. Но, понимаешь, вот со временем ведь правда. Ну, я могу представить себе вот это разочарование. Да? Ну да, хорошо, ты сделал. Ну, один год ты делаешь счастливыми семьи россиян вот в этом интересном формате. Да, он неплохой, в нем есть свои приколы, конечно же. Его весело наблюдать и так далее. Второй год, пятый год. Ну, сколько можно? Сколько можно?
Катя, Сиси Кэпвелл лежал в коме 5 или 6 сезонов.
Я смотрела.
Ну?
Но даже я, Тань, я одна из преданнейших Санта-Барбарышных поклонниц. Даже я в какой-то момент, я была совсем ребенок, когда, и ты тоже, когда это все шло. Но когда оно уже перешло к серии там 2158, Даже я сдалась, и я не знаю, чем все кончилось, понимаешь? Ну, то есть уже невозможно. И вот это перестало быть радостью для россиян, как мне кажется, для зрителей. Это стало каким-то кринжем. Ну вот этот дед усатый каждую пятницу продолжает, не знаю, по пятницам все еще идет, продолжает принимать, значит, банки с огурцами от каких-то людей, которые... И там же в последнее время... Опять же, вот боюсь соврать, но, как мне кажется, в последнее время там появлялись очень патриотично отобранные, скажем, товарищи в студии, да, там какие-то песни очень специфические пелись. Ну, в общем, это все была какая-то вот напускная, патриотическая и, естественно, абсолютно фальшивая история. И смотреть это было, как многие писали, невозможно. И в итоге это вылилось в то, что мы сейчас видим, да?
Да. И тут я с тобой не спорю, тем не менее, это все равно самая популярная программа Первого канала. Это все равно самый смотрибельный прайм-тайм. И это удивительно. Это ужасно. Да, но это ужасно. Сейчас я тогда заполню собой весь эфир. Просто меня-то как раз пугает, что Якубович, который сознательно, очевидно, не знаю, там, по заданию от Громова, от кого угодно, запускал все больше вот этого псевдо-патриотизма какого-то лубочного, фальшивого, ненастоящего. Он же завлек за собой этих несчастных людей, которые ему верили. Это же похлеще Соловьева промывка мозгов.
А может быть, мы по-другому на это посмотрим, хотя я полностью согласна. И еще могу тебе рассказать целую тонну всяких ужасов про программу «Давай поженимся», потому что недавно смотрела интервью с Ларисой Гузеевой, к сожалению. Значит, но одновременно вот с тем, что ты говоришь, да, про промывку мозгов, про насаждение вот этой повестки, да, повестки... конечно же, мнимо-патриотической повестки, которая должна людей направлять в понятную там сторону вместе с вождем партии «Единая Россия» и так далее. Мне кажется, что может быть еще одно объяснение тому, что люди смотрят вот этот не очень умный контент и не очень насыщенный контент и абсолютно предсказуемый. Потому что нечего, в общем, смотреть, Тань. Ну, то есть, как бы... есть привычка, как мне кажется, у многих, во многих семьях есть привычка все еще включать телек, и именно телек, а не, например, YouTube. И одновременно с этим хочется какого-то лайт-контента, какого-то отвлечения от политической реальности, от проблем, которые, естественно, у всех есть. И вот как-то, ну вот, есть поле чудес, которое спокойное, которое легкое, которое не заставляет ни о чем думать. И в условиях, когда твоя страна ведет войну, когда ты чувствуешь наверняка, ну, я уверен, что большинство чувствует, что все идет, в общем, не туда, куда надо, и что страна катится куда-то к чертовой матери, такой проект, как «Поле чудес», и многие другие, вот еще раз, да, вот «Давай поженимся», господи, какой кошмар, да, ну это просто уму непостижимо, гораздо хуже, чем «Поле чудес», просто страшнее в 300 раз, или там еще какие-то программы, вот все они как будто бы позволяют от этой реальности отключиться, но что я хочу вот последнее в этом смысле заметить, мы недавно обнаружили с коллегами, что вот это началось на самом деле не так давно, и интересный тренд, что, видимо, поступило из администрации распоряжение теперь внедрять во все развлекательные форматы историю про СВО более активно, чем это было раньше. То есть не просто там, не знаю, кто-то слово про это сказал какое-то одно, или там гости у Якубовича, возможно, рассказали о том, что у них родственники на войне или что-то еще. Нет, началось более массирование внедрения этой темы с тезисом «Привыкайте, ребята, это теперь наша жизнь». И вот, например, в программе, хотел сказать, белое и красное, но нет, не черное и красное, а мужское и женское.
Женщина. Женское, да. Красное, да. Белое, Кать, давай признаемся, наши интересы.
Конечно, я имел в виду ровное. Да, я не скрываю, не стесняюсь.
Что-нибудь стало Штирлица, кроме парашюта, который, да, за ним тянулся. Так, мужское и женское.
программы «Мужское и женское», они начали очень активно, скажем, пытаться нормализовать возвращающихся с войны мужиков, а давайте будем теперь привыкать, что вот у них ПТСР, а как вот изменится наша жизнь, она изменится, но это нормально, это защитники, они будут вести себя довольно ужасно, но мы должны к этому быть готовы, и вот тогда, и так далее, и так далее. Вот эта тема войны, она сейчас распространяется по всем, в том числе и как будто бы не политическим проектам, ну и вот Якубович тоже в этом всем участвует активно со своим автомобилем.
Да, и в этом смысле как раз, знаешь, удивительно. То есть, с одной стороны, я с тобой согласна, что для людей вот эти программы развлекательные являются, а, привычкой, да, потому что они реально десятилетиями это смотрят, а, б, неким убежищем от той агрессии, которая на них льется из новостных ток-шоу, а они там в свою, ну, особенно в начале войны полномасштабной, заняли большое время эфирное, прям много появилось этих ток-шоу политических. И, ну, люди не хотят эту агрессию слушать, потому что там, ну, орут просто бесконечно, тяжело. Надо довольно специфическим характером обладать, чтобы тебя это все устраивало. И приходят эти люди в поисках успокоения, отвлечения, и им сначала по чуть-чуть, исподволь, по маленькой ложечке, потом все больше, больше, больше скармливают эту же самую войну.
Понятно.
И скармливают в другой упаковке. А она, значит, это война с криками «Вращайте барабан», а это война с словами там «Давайте заглянем в комнату жениха» или «В комнату невесты». Или... Это не та, да, передача, а я опять...
Не-не, нормально. Это, по-моему, как раз «Давай поженимся», да?
Ну, наверное, да. Я все путаю передачи. Я, и в отличие от «Мангайд», что-то смотрела, но отрывками. Вот, поэтому могу спутать. К тому же я с Плющевым работаю, поэтому наверняка что-нибудь перепутаю, потому что это заразно. Вот, но... Просто вот эта упаковка войны в развлекательный контент, я уже молчу, извини, пожалуйста. Это не совсем про войну, но мне кажется, близко к ней. «Беременна в 16». И вот это продавливание...
Ой, Таня, это абсолютно, да, да.
Ну, скажи.
Я посмотрела несколько серий, опять же, потому что надо было... Слушай, программа «Драма Квинс» меня полностью перевернула. Вообще моя жизнь никогда не будет прежней, потому что я начала смотреть вот весь тот контент, который как бы абсолютно не имеет никакого отношения к международной политике, к внутренней политике серьезно. То, что я делаю вообще, да, вот обычно. Теперь я смотрю всякое. И вот «Беременна в 16» — это просто совсем... удивительный какой-то мир, где совершенно верно очень много в последнее время, и это вот как раз подтверждает наблюдение наши вот с коллегами, да, что и твои, видимо, да, что ты, в общем, тоже это замечаешь, что в последнее время везде как-то вот начинают впихивать вот эту историю. И самое интересное, что в программе «Беременна 16» у этого есть особая специфика. Там начали умирать герои, погибать на войне, буквально. То есть несколько уже было случаев, когда один парень, кажется, пропавший без вести, несколько было случаев, когда гибли отцы, собственно, этих детей, рожденных 16-летними девочками. И это тоже какая-то, знаешь, такая нормализация. Ну, погиб на СВО. Очень жаль, так сказать. Вот такая история. Поэтому мне кажется, что это как бы, знаешь... С одной стороны, будто бы должно нам говорить о том, что Путин не собирается никогда заканчивать эту войну, а с другой стороны, она может говорить о том, что Путин готовит общество, ну, Кремль готовит общество к возвращению большого числа молодых и не очень молодых мужчин, которые будут вести себя соответствующим образом. И в общем, это новый этап, несомненно, да, потому что еще вчера мы обсуждали, как в больших городах и по телевизору, если это не политическая история, не политические программы, войны нет. Есть та же самая жизнь, не волнуйтесь. Сходили в ресторан, в кино, еще что-то развлеклись, не знаю, там, научили детей чему-нибудь, в детский сад, посмотрели детскую какую-нибудь передачу, мультики. Вот. А сейчас уже все, уже нельзя эту реальность игнорировать, и власть ее мягко, общественность мягко готовит к, да, к затягиванию поясов, так сказать. Ну, не в смысле денежном, хотя в этом тоже, но и в смысле вообще комфорта, скажем.
Но при этом, знаешь, вот тоже мне интересно, как вообще власть в России предполагает движение, да? Я понимаю, что движение вперед здесь вряд ли возможно. Движение назад тоже уже совершенно точно невозможно. Но каким будет это движение? Рано или поздно каким-то образом война закончится. То, как сейчас себя ведет Путин, мне кажется, лишнее доказательство того, что у него нету конкретного плана.
Мне кажется, у него нет плана даже по поводу поездки в Стамбул, по крайней мере, до совсем недавнего времени не было. Я уверена абсолютно, что он никак не мог решить и, возможно, повторюсь, не может до сих пор понять, как лучше поступить в этой сложной ситуации. И уж тем более план на какое-то обозримое будущее или, может быть, даже более, да, там, долгосрочные, более долгосрочные перспективы отсутствуют. Я не могу себе вообразить, что он собирается делать, потому что у него 500 разных вариантов. Продолжение войны или заключение какой-то сделки, дружба с Трампом или не дружба с Трампом, как с европейцами. Да, все зависит от миллиона факторов, которые он сам же создал, от миллиона проблем, которые он сам же родил для огромного числа людей по всему миру, прежде всего, конечно, для украинцев. И поэтому я думаю, что он рассчитывает на инстинкте своем выезжать. Вот по мере поступления, да, будет принимать решение. Это нехорошо для Путина. Это может обернуться всякими непредвиденными вариантами развития событий. Вот поэтому такое напряжение у нас у всех, понимаешь? Именно поэтому мы находимся в состоянии какой-то нарастающей тревоги. Но, правда, эта нарастающая тревога уже 3 года, да, с лишним не проходит. Но сейчас она как будто бы видоизменилась, особенно, да, на фоне Трампа, который очень важный фактор, очень серьезный. И быть в этих обстоятельствах как бы внятным и безошибочным прогнозистом очень трудно. Очень трудно. Я давно считаю, что Путин подпишет 30-дневное перемирие, потому что Трамп для него абсолютно приоритет. Но видишь, он тянет. Он надеется на какие-то все-таки поблажки со стороны Вашингтона. Он надеется, что Трамп простит его и все равно будет с ним дружить. Но так не выйдет. И поэтому вот это все, вот как тяни, толкай. Как и когда это закончится, невозможно, кажется, предсказать. Ну, я не думаю, что завтра.
Ну да, ты знаешь, вот интересно, пока мы с тобой разговаривали, появился перевод одного из самых свежих заявлений Трампа, и он говорит: Владимир Путин хотел бы видеть меня на встрече в Турции, это вполне возможно. Трамп отметил, что в четверг он занят из-за визита в Объединенные Арабские Эмираты, но при этом подчеркнул, цитата, «это не значит, что я не поеду, в конце концов речь идет о том, чтобы спасти множество жизней». Да. Возможного участия в переговорах Путина, Трамп сказал, я не знаю, приедет ли он, если меня там не будет. Мы это выясним. Я, честно, не знаю. Но вот я точно помню, как мы с тобой, Катя, в той же самой программе «Обсудим» сидели обе абсолютно шокированной, безобразной сценой в Белом доме, когда Трамп вместе с Венсом буквально отчитывали Зеленского. И как это было чудовищно. Как будто бы это было в прошлой жизни, ты знаешь. Вот у меня такое странное ощущение. Не знаю, есть ли оно у тебя.
Это новые реалии, которые не имеют ничего общего с канонами дипломатии, политических отношений, этикета и так далее. Это все новое, абсолютно жизнь и новый мир, в котором нет никаких барьеров у людей, особенно у сильных людей, у могущественных людей. Они могут себе позволить все, что угодно. И, как мне кажется, очень важно сейчас, чтобы те остающиеся в привычном прежнем мире, например, президенты европейских стран, премьер-министры, канцлер Германии и прочие, чтобы они это осознали, и чтобы они играли в другую игру, не в ту, в которую они привыкли играть. Иначе они не смогут победить. Потому что когда ты такой интеллигентный, молодец, умный, добрый и действуешь, исходя из принципов верховенства права, человеколюбия, гражданских свобод и прочего-прочего, а твой оппонент просто рубит все с плеча и переворачивает стол, и плевать он хотел на твои демократические ценности, тебе нужно немножко перестроиться. Я не к тому, что тебе нужно забыть о гражданских ценностях, демократических там, принципах и так далее. Нет, об этом забывать никогда не стоит, иначе мир рухнет. Но, по крайней мере, быть хитрее абсолютно точно они все должны. И вот надеюсь, что они это понимают.
Ох, очень бы хотелось на это надеяться, но тем более, что мы видим, что в последнее время европейские лидеры действительно, кажется, некоторые из них становятся жестче в словах и действиях. Спасибо большое. Это Екатерина Катрикадзе, глава новостной службы «Дождя», была гостьей программы «Обсудим». Я только напомню, что Екатерина Катрикадзе вы можете смотреть не только на телеканале «Дождь», но и читать в телеграм-канале, потому что телеграм-канал «Катрикадзе иностранных дел». Вот. Ну, а всех зрителей «Брекфаст-шоу» призываю заглядывать в описание для того, чтобы посмотреть и на мерч, и на то, как заполучить хороший, классный, работающий VPN, ну и разные способы поддержать канал тоже в вашем распоряжении. Меня зовут Татьяна Клингенгауэр. Зову вас всех на стрим про жизнь, который начнется минут этот через 10. Расскажу вам, какая я террористка, а Ксения Лученко расскажет, какая она умница. Все, всем большое спасибо и до скорого!